Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала. Всем привет!
Привет, друзья! Новинки кино и книг, собранные для вас. Меня зовут Валя Горшкова, я у нас обычно отвечаю за книжки.
Меня зовут Лида Кравченко, я обычно отвечаю за кино и сериалы. Вы сейчас будете слушать наш открытый эпизод с дайджестом. Тут мы отсматриваем новости, новинки, литературы, сериалов, кинематографа для того, чтобы отобрать для вас самые классные премьеры или не классные и просто вместе с вами поугарать. В каждый дайджест мы традиционно приглашаем приятных нам людей, которые тоже делятся своими планами на чтение кино и сериала. И в этот раз мы позвали нашу подругу, нашу патронку, которая очень-очень давно вместе с нами в нашем комьюнити ПМ. Это Настя Толочкова, у которой, ко всему прочему, отличнейший, просто один из моих любимых каналов про книги. Канал этот называется «Разговор чужими словами». Ссылочку на него мы обязательно прикрепим к описанию этого эпизода. Настя сама работает в Некрасовке, в Некрасовской библиотеке, поэтому она знает, о чем она говорит. Так что обязательно дослушивайте до конца выпуска, чтобы узнать о рекомендациях Насти.
И если вы хотите еще больше, у нас есть партнерская программа, она есть в описании к этому эпизоду, есть все ссылки, там у нас есть дополнительные эпизоды, рассылки и прекрасный чат, другие активности, например, книжный клуб и так далее.
Валя, что у тебя будет в обзорном эпизоде для патронов?
Я прочитала «Дислексию». Я прочитала четвертый роман, четвертый роман серии «Полиандрия No Age», и есть смысл о девушке, которая по программе «Учитель для России» отправляется в глушь преподавать литературу пятиклассникам. Я испытала много эмоций.
Отлично. Мы обсудим все эти эмоции. Ну, заметь, нет вообще зазора. В дайджесте рассказала про эту книгу, в обзорном эпизоде, так сказать, отрецензировала.
Да, к счастью, проблема просто заключается в том, моя проблема сейчас, друзья, сейчас вас погружу в свои проблемы, в том, что я читаю «Достойного жениха» Викрама Сета в надежде однажды рассказать вам про него. Там 500 тысяч миллиардов миллионов страниц, и из-за этого я должна выбирать что-то небольшое для обзоров еженедельных. «Дислексия» читается за вечер, и это будет приятный вечер.
Евгения Некрасова была права, когда назвала его пейдж-тернером «Прохождение в народ».
Да, такое хорошее определение.
Вообще. Слушай, у меня будет хоррор. И я его выбрала не просто так, и даже не потому, что я фанатка хорроров. Я к нему такое бы определение прицепила. Это аргентинский фильм, который называется «Одержимый злом». Я бы сказала, что если вы в этом году хотите посмотреть только один хоррор, то смотрите «Одержимый злом». И в обзорном эпизоде я расскажу, почему.
Это я. И мне нравится,
Лид,
как ты продолжаешь... А, тогда нет. Мне нравится, как ты продолжаешь говорить в этом году. В этом году я больше не... Если в этом году вы хотите только, остался буквально месяц. Все.
Ну, слушай, может быть, есть люди, которые такие не смотрели ужасы, но у них есть норма по одному хоррору в год. Так вот, ребят, вот я вам в клювике несу «Одержимые злом».
Давай тогда теперь соберем еще пакетик с книжками, сериалами и кино, которые на этой неделе, на которые можно будет обратить внимание. С чего мы начинаем просмотр?
Я начну свой дайджест с очередной экранизации Хьюи Хоуи, у которого вообще просто отличный год. Я вам напомню, что уже в этом году экранизировали его «Укрытие», на которое были разные отзывы. Ну, по-моему, произведение называлось «Бункер». На него были разные отзывы, но при этом смотрели как будто бы все или практически все, да? И вот еще одна экранизация, на этот раз по мотивам 5 его рассказов. Это такой космический киберпанк, который называется «Маяк-23». И меня, честно сказать, очень сильно заинтересовал синопсис. Позволь поделиться с вами, собственно, что будет происходить. Действие сериала разворачивается в цивилизации будущего. И эта цивилизация освоилась на просторах галактики Млечный Путь. И космос предстает здесь как океаническая и непредсказуемая стихия, буквально джунгли, да, в которых ты должен быть постоянно настороже. Именно поэтому вдоль галактики были выстроены такие высокотехнологичные маяки, которые позволяют шаттлам не сбиться с пути. Вообще, сама по себе идея, вау, да? Я что-то никогда не думала про маяки в космосе. Круто, да?
Да, красивая, красивая какая-то история. Прям просто очень, мне кажется, для фанатов сериала «Светлячок», трагически оставившего рану в нашем сердце, все это как раз такие маячки того, что, может быть, это оно, может быть, нам, наконец, дадут какое-то что-то такое же.
Слушай, это прикольно, как ты просто взяла и украла мысль у меня из головы, потому что в конце моей заметки у меня буквально приписано, что, друзья, те, кто скучает по светлячку, возможно, это оно, это то, что сможет успокоить наши сердца. Так вот, наш герой — это смотритель, собственно, «Маяка-23» по имени Соломон. Его играет актер по имени Стефан Джеймс. И его помощник, искусственный интеллект по имени Барт, они столкнулись с отключением систем сообщения. То есть у них никак не получается передать остерегающее предупреждение капитану одного из гражданских кораблей, и происходит некая авария. А дальше проходит какое-то время, и мы уже видим, как капитан какого-то другого корабля, ее играет роскошная Лена Хиди, мы ее помним, в первую очередь, наверное, как Серсею из «Игры престолов», но она играла еще в огромном количестве других разных хороших проектов. Она на этот маяк, собственно, прибывает, пытается, там что-то начинает искать, пытается разобраться, что к чему. А, я прошу прощения, я немножко перепутала. Она не капитан корабля, она представитель некой федеральной службы, ФБР, там, космическая, я не знаю, что-то такое. И, внимание, подозрение, что смотритель маяка больше не тот, за кого он себя выдает.
Это как сюжет «Тайны третьей планеты» плюс «Светлячок».
И плюс «Луна 21-12», моя любимая, и плюс немножечко «Пекла» Дэнни Бойла тоже, который мы очень любим. В общем, как обычно, ребята, у меня на этот сериал, который называется, напомню, «Маяк-23», огромные надежды, которые, с большей долей вероятностью не оправдаются. Но все равно будем смотреть. Если вы уже посмотрели, то я традиционно призываю вас написать об этом в комментариях в наших соцсетях. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Либо, если вы нас поддерживаете на Boosty и Patreon, приходите в чат и давайте это дело обсуждать. Валь, что у тебя?
Я поменяла резко немножко порядок, и потому что мне показалось, что по вайбам будет логично дальше рассказать про выход романа «Love Star» Энди Снайер Магнасона, как в Исландии ставится правильное ударение. Это антиутопия с чертами научной фантастики. Ее выпускает издательство «Городец». И я некоторое время ее откладывала. Но еще одна причина, по которой я не была уверена, что я буду эту книжку читать, в том, что это антиутопия про такую экономику потребления, про бренды, про какой-то консюмеризм. И она была написана в 2002 году. И у меня есть такое было опасение, что то, как изменился консюмеризм, бренды, культура потребления с 2002 по 2024, уже настолько драматическое.
Ты уже говоришь 24-й?
Да, видишь.
Ты уже приняла это?
Может быть, я просто хочу, уже просто промотать. И вот, это, в общем, вещи, которые меня немножко отпугивали, но потом я почитала отзывы, и вообще-то люди эту книжку обожают. Она про... В общем, в этой истории есть очень много такой классики фантастики. В числе прочего, помимо того, что это какие-то огромные корпорации миром правят, помимо того, что технология доставляется нам сразу в мозг, там есть еще этот элемент, что любовь определяется тоже корпорацией безошибочно, и тебе назначается пара безошибочно. И наши главные герои влюбились друг в друга, и они уверены, что сейчас, когда будет распределение, они друг другу и выпадут, потому что они слишком сильно, естественно, друг друга любят. И ясное дело, что их распределяют к другим людям. И от этого сюжета начинает вертеться. Естественно, у нас есть глава корпорации, который придумал какую-то супертехнологию, у него куча опасных идей.
Слушай, я на самом деле так сижу и ухмыляюсь, просто потому что, Валь, ты прекратишь залезать ко мне в мозг? Просто расскажи, пожалуйста, когда это закончится?
Что там?
Видимо, никогда. Я не буду тебе прямо отвечать. Я просто расскажу про мою следующую рекомендацию,
давай,
которую я очень сильно хочу посмотреть. Этот фильм уже вышел какое-то время, но я его откладывала, потому что я все хочу его для обзорного эпизода приберечь, но я никак его не посмотрю. Это фильм «Ногти», который снял греческий режиссер Христос Нику. И по совместительству он ученик небезызвестного Йоргоса Лантимоса. Мы его все знаем, который снял «Убийство священного оленя», «Лобстер», «Фаворитку» и так далее. Так вот, Валя, события разворачиваются в фантастической альтернативной вселенной, где существует специальное устройство, позволяющее подобрать себе идеальную пару на основе анализа ногтей. Понимаешь? Ну просто, как это вообще витает в воздухе? Главная героиня Анна как раз работает с такими устройствами в одном из институтов, и у нее уже есть партнер, с которым она живет много лет, которые как раз, они были подобраны друг другу вот на, исходя из этого анализа, то есть они оторвали себе по ногтю и пожертвовали, чтобы узнать правду о своих чувствах, у них результат оказался положительным, все ок. Но в институте она знакомится с Амиром, и чувствует, что влюбляются в него. И непонятно вообще, вот это вот главный вопрос. Как узнать, что вы влюблены? Но, Валь, если ты еще недостаточно заинтересована, сейчас будет вообще бяу, вот такое вот. Главную героиню играет наша любимая, обожаемая, которая играла в «Чернобыле», которая играла вроде мужском Джесси Бакли, и, естественно, которая играла, я думаю, «Как все закончить». И я обожаю эту женщину. У меня есть канал с моим личным дневничком, она у меня даже там стоит на аватарке, настолько я ее обожаю. И мужчину, с которым она уже живет, играет Джереми Аллен Уайт, это звезда... как это по-русски? Шеймлес у нас как переведены-то?
Бесстыдники.
Господи, бесстыдники? Бесстыдные? Да, бесстыдники. И он звезда сериального хита «Медведь» про повара, если вы помните. Но Амира... Угадай просто, Валь, кто играет Амира? Кто вот? Да. Его играет Риз Ахмед. Господи Иисусе, ты про него подумала, да?
Да, спасибо, о боже. Нет, извините, подождите. Риз Ахмед и Уайт в одном фильме.
Да, и Джесси Бакли с ними.
Это будет горячо.
Именины. Это будет горячо, это будет именины сердца. И не может быть не только сердца, но и именины либидо. Потому что, друзья, я напомню вам, что Риза Ахмеда мы любим давно, но еще сильнее и крепче мы его полюбили после выхода фильма «Звук металла». Просто у меня есть в Нижнем Новгороде киноклуб в штабе-квартире «Вилджа». И я недавно вместе с музыковедкой, мы показывали как раз фильм «Звук металла», разбирали вот как звук вообще построен в этом фильме. И надо сказать, что мы вместе с ней больше разбирали, конечно, как выглядит Риза Ахмед, чем как устроен звук в этом фильме. Ну просто потому, что это как какой-то невероятно невозможно привлекательный мужчина.
Я просто хочу всем еще напомнить, что часть лора нашего обожания Риза Ахмед заключается в том, что он познакомился со своей женой-писательницей в кафе.
Да.
Что он просто сел к ней в кафе, а она писала в этот момент роман, и они познакомились.
Он сел, потому что там не было мест, и ему нужно было сесть рядом с розеткой, чтобы подзарядить свой телефон.
Именно так.
Прикиньте.
Минута молчания. В том смысле, что любовь все еще существует. Нам не нужны все вот эти. Пожертвовать ноготь, это вообще... Я бы не стала, если честно.
Ну да.
Типа, я на глаз могу определить.
Валь, у тебя вообще пожизненный мэтч с Диманом, с которым вы вместе уже сколько? 144 года?
Да, в этом году как раз отмечаем.
Вам не нужно жертвовать ногти. Но если вам интересно посмотреть, как это происходит у других людей, вы посмотрите тогда фильм «Ногти», потому что критика говорит, что это смешно, грустно, трогательно, похоже на «Лобстер» и «Вечное сияние чистого разума». В принципе, наша остановка, я думаю.
Да, вообще согласна полностью. Я следующее посоветую вам тоже. Я сама буду читать обязательно Светлану Павлову. В редакции Елены Шубиной выходит ее дебютный роман «Голод», не толстый роман. Мне, правда, не очень нравится приписка «не толстый роман». Мне кажется, голода хватило бы вполне. Это шутка такая, знаете. Мы поняли. И здесь речь идет о девушке, которой 30 лет, все в порядке, работа, карьера, там, ипотека, все дела. Но она страдает булимией. и она много лет сидит на диете, срывается. То есть у нее, короче говоря, тяжелейшие отношения со своим телом и с болезнью. И она знакомится с мужчиной, который страдает от клептомании. И...
Господи, сколько тупых шуток у меня сразу же в голове. Он будет воровать ее еду?
Я просто, знаешь, я поняла, что во всех анонсах до этого про клептоманию я не слышала. Я знала, что это будет роман о булимии, и я думала, круто, это то, что я буду 100% читать. Но я считаю, это суперсмелая история, соединить две такие души.
Это очень интересно, мне кажется, потому что с клептоманией у меня единственная ассоциация – это Вайнона Райдер. На этом все.
Какая красивая ассоциация. Я недавно смотрела спешл, там девушка рассказывала о том, как ей поставили биполярное расстройство, и она говорит, и нужно в этот момент выбирать очень правильно... Твоим друзьям очень правильно нужно выбирать слова, ты знаешь, у кого еще биполярное расстройство. Типа, мне повезло. Типа, чтобы это были какие-то горячие люди, а не, типа, кто-то другой.
Да.
И это, получается, история о двух таких болезнях, которые, во-первых, суперсложно купируются, во-вторых, обладают просто невозможным социальным весом и стигмой и так далее. И мне кажется, что поскольку я подозреваю, что там относительно оптимистический финал, по крайней мере, я такой вывод сделала по рецензиям, это меня немного подбадривает в том, чтобы взять эту книжку, потому что, несмотря на то, что для меня в этом, скорее всего, нет никаких серьезных триггеров, я думаю, что отношения со своим телом — это в любом случае тема непростая. И заходи туда, знаешь, что вроде бы о нас позаботится, это приятное ощущение.
А какое это издательство?
Это издается Еленой Шубиной. У книжки есть подкрепление в виде позитивной рецензии Оксаны Васякиной. Поэтому, если что-то вас еще останавливало, то это билетик на чтение Светланы Павловой. Роман называется «Голод».
Не может не радовать вообще то, что волна... Ну, не волна, мне, конечно, хотелось бы, чтобы я бы сказала, вот у нас волна романов про свое тело, отношения с едой. Но волной тут, конечно, не пахнет, пока тут только вот книга, про которую ты говорила, и книга нашей подружечки Кати Нинаховой «Посмотри на себя». Пользуясь случаем, еще раз напомню про эту книгу. Наверное, оставим ссылку на нее, да, в описании к эпизоду, потому что она распространяется в свободном варианте. Катя щедро ее всем раздает. Это такой очень классный феномен самиздата. Да, будем читать и будем ждать других подобных текстов. Это, ну, пора уже начать про это говорить, я считаю.
Согласна.
Следующий фильм, который я хотела бы порекомендовать, это тоже мой любимый жанр. Ну, как в принципе, и «Ногти». Я очень люблю такой лиричный, романтичный sci-fi, там, где вот есть какой-то элемент фантастического мира, но он не на первом месте, а в центре у нас какая-то такая, скорее, философская или романтическая, или меланхоличная история. Это фильм режиссерки Анны Меликян, который называется «Чувства Анны». И в главной роли тут Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Анну Меликян я очень нежно люблю за фильм «Русалка». Я не очень понимаю ее фильм «Звезда», но мне кажется, что это такая режиссерка, у которой, в принципе, каждый может найти фильм себе по душе. Фильм «Чувства Анны» имеет синопсис, так сказать, интересный. Работница шоколадно-конфетной фабрики Анна внезапно становится связным инопланетных цивилизаций, которые через Анну доносят до землян послание о важности любви и мира во всем мире. И это не просто какая-то камерная история, да, а Анна в итоге попадает на телешоу, то есть это вот с масштабами, в принципе, Меликян не скупится. И мне кажется, что это должно быть интересно в первую очередь, потому что Меликян выбрала черно-белую картинку.
Mm.
Я вот верю в то, что режиссеры не просто, типа, по приколу, да, знаешь, такие, у меня все будет модно, я черно-белую картинку выберу,
такие
я привыкла добирать.
Веселые фильтры накидывают, такие, эстетик.
Да, типа того. И просто, ну, можешь себе представить, что вот ты работаешь на пермской кондитерской фабрике, ты поскальзываешься, падаешь, теряешь сознание, приходишь в себя и слышишь голоса. Тебе говорят, что человечеству осталось 10 лет, на Марс лучше не лететь, нужно прекратить бессмысленные войны и начать друг друга любить. То есть в целом, ну, как бы все по факту.
То, что мы с тобой и так говорим все время.
Да, да. И зачем тогда смотреть? Слушай, ну, я все равно хочу посмотреть этот фильм, даже несмотря на то, что мы с тобой все время про это говорим. Ладно, даже несмотря на то, что главную роль тут играет Анна Михалкова, а у меня уже такое кнепа бэйбис, все более и более нетерпимое отношение, хотя к Михалкову, конечно, актриса неплохая. Ну и композитор «Шорт Пари», но, казалось бы, какой русский модненький фильм без музыки «Шорт Пари», да?
Да, это обязательная программа.
Так что «Чувство Анны», если интересно, то рекомендую обратить внимание.
Я выбрала для последней своей рекомендации книжку, которая вышла в «Popcorn Books», издательство, которое буквально пало жертвой запрета ЛГБТ. Я уж не помню, какие там были, какие там были присказки, короче, запрет ЛГБТ просто. Но на самом деле «Попкорн» продолжает выпускать книжки, там выходят всякие «Young Adult», довольно социальные и важные, там про выборы есть что-то, про тело тоже, ну то есть как бы не просто какие-то выдуманные фантастические феи, которые встречают оборотней. В общем, они же продолжают выпускать Андреа Симана, и вышел у них сборник его эссе, называется «Алиби», и это воспоминания о городах, в которых он побывал. Барселона, Рим, Париж, Нью-Йорк, и его какие-то маленькие заметки о том, что он видел в этих городах, о каких-то своих личных моментах. И я помню, что когда выходила «Назови меня своим именем», собственно, книжка, которая его у нас суперсильно прославила, многие писали, что, ну, типа, вот, да, вам, конечно, нравится, но вообще-то Асиман – мастер личного эссе. И вот сейчас есть возможность прочитать и сказать свое финальное мнение. В любом случае, у этого есть какой-то флер спокойствия и комфорта, но не в смысле куриного бульона, а в смысле просто какой-то заботы, что о тебе позаботится какой-то такой человек и напишет какие-то приятные вещи. Вот такие у меня надежды на него. Надеюсь, что я не вернусь к вам в слезах через неделю со словами, что нет, это разбило мне все сердца. Посмотрим.
Слушай, но он как-то так работает, что он, с одной стороны, разбивает нам сердце, но, с другой стороны, очень это бережно делает. Ну, потому что, например, вот «8 белых ночей» у него — это книга, которую я всем буду давать вместо «Фэнни Флэг», мне кажется. То есть это очень... Как-то он очень, понимаешь, мастерски балансирует между какой-то трогательностью и сопливостью. Ну, и тот же «Зови меня своим именем», да, то есть это, естественно, грустная книга, но она настолько нежно по отношению к читателю сделана, что, не знаю, претензий к ней вообще ноль.
Согласна.
Моя последняя рекомендация будет от «Старой гвардии», так сказать, потому что, друзья, очень тихой сапой, мне кажется, вышел вообще-то «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Это криминальная сага с Леонардо Ди Каприо, действие которой разворачивается в Оклахоме в 20-х годах прошлого века. Белые американцы грабят и убивают коренное население, которое нашли место рождения нефти, коренное племя Осейджей, обнаруживая это самое место рождения, которое делает их одними из самых богатых людей в мире. Но вот как бы сразу же на эти залежи буквально через 3 секунды приезжают белые американцы, то есть начинается все с грабежей и вымогательств, а заканчивается убийствами. И вообще в американской истории это преступление известно как царство террора. И в какой-то момент вся эта ситуация привлекает внимание агентов прям вот новоиспеченного Федерального бюро расследований и, собственно, в образе агента ФБР, и появляется наш герой Леонардо Ди Каприо. Вообще, в основном критика вся вытаскивает фильм через Ди Каприо. Например, репортер Variety отметил, что, цитирую, «актер еще никогда так глубоко не забирался на темную сторону». Мне кажется, что это интересно вообще-то.
Да, звучит круто. Слушай, ну у нас в чате, кто посмотрели, все писали, что типа это какая-то оскаровская роль, и что ему рановато дали Оскар, надо было за это.
Слушай, Дэниел Дэ-Льюису дали «Оскар» 3 раза, по-моему. Поэтому это все не предел. Кроме Леонардо Ди Каприо, в фильме также снялись Роберт Де Ниро, Лили Гладстон и Джесси Племонс. И, если честно, меня этот фильм вообще не интересует.
Что?
Но после... Ну, так вот, слушай, я как-то что-то устала смотреть на картины метров, сказал человек, который очень ждет Наполеона Ридли Скотта. Но Ридли Скотт — это другое. Ридли Скотт — это другое. У меня к этому старику отдельная нежность. А вот после того, как я посмотрела «Ирландец», я прям, Господи Иисусе, чувак, может, ты будешь просто больше в ТикТоках своей дочери сниматься? Ну, серьезно. Извините, пожалуйста, все, кто любит Мартина Скорсезе. Реально. Типа, мое личное мнение. Но из-за вот этой вот статьи в Variety и из-за этого отзыва на Ди Каприо я все-таки фильм посмотрю. Но, ты знаешь, мне просто было бы гораздо более интересно посмотреть на это все со стороны, ну, собственно, цветочной луны вот этой вот девушки из племени Осиджей. Осиджей.
Ну, слушай, может быть, это просто не отражает... Хотя, ладно, что я его защищаю, никакого не змею, не имею никаких фактов. То есть я хотела сказать, может быть, у нее вообще-то не так уж и мало экранного времени, но узнаем, видимо, через несколько дней. И мы, наконец, переходим к нашей дорогой Насте, авторке канала «Разговор чужими словами», библиотекарке из Некрасовки и вообще звездочке наших сердец. Настя, слово.
Всем привет. Девчонки попросили немножко рассказать о планах на чтение и смотрение, но, как обычно, планов на чтение гораздо больше, чем на смотрение. Поэтому начну с очень куцых планов на кинопросмотр. Возможно, они никогда не свершатся и не состоятся, но, тем не менее, я, как любительница всех костюмированных драм на свете, естественно, ужасно ждала новый сезон «Короны» про трагические события вокруг Дианы. Вот это я точно хочу посмотреть в ближайшее время и поорать, и поплакать, все как мы любим. И еще вышел новый сезон еще одной костюмированной драмы «Позолоченный век», где практически ничего не происходит. Новая и старая аристократия где-то в Америке 19 века борется за внимание и почет. В общем, это мы берем. Неважно, вообще неважно. Очень красиво, очень здорово. Все актеры молодцы. Это я смотреть буду 100%. И еще, если хватит сил и усидчивости, хотелось бы наконец-то посмотреть завораживающую документалку от Хоакина Феникса, которая вышла 3 года назад, кажется. Называется «Гунда», про семью свиней и про их черно-белую жизнь. В общем, про то, как можно смотреть на природу и на животных вокруг нас, немножко под другим углом. Это я тоже очень хочу посмотреть в ближайшее время. Ну и к бесконечным книжным планам, наверное, на следующей неделе я точно доберусь до нескольких новинок и одной старинки. Первая — это книжка «Самоката», которую они издали в своей серии «Недетские книги» французской писательницы Клэр Кастийон. И роман называется «В связке». Он про сексуализированное насилие в семье над детьми, довольно пронзительный и сильный, про то, как ранняя травма расщепляет личность надвое, и как важно говорить об этом расщеплении вслух и называть насилие насилием. Это мы очень ждем и, естественно, будем читать. Вторая новинка, которая уже 1-2 месяца, это роман «Перл» Шан Хьюз из лонглиста Букера 23-го года, то есть совсем свежатинка, которую быстренько перевели «Лайфбук». Обещают лиричную, прозрачную историю о семье, памяти, материнстве, воспоминаниях о детстве и о том, как с этим всем жить сегодня. Вот это я очень жду и буду читать прямо вот сейчас, на днях. И третья книжка, которой я думаю практически каждый день, но почему-то очень боюсь начинать ее читать. Это «Малышка» Натальи Мещаниновой и ее рассказы, которые издавал «Сеанс». И она быстро стала библиографической редкостью. И я случайно нашла ее на полках в Фаланстере, схватила. И это было больше года назад, я так ее не прочитала. Вот, с тех пор в «Сеанс» допечатали тираж. Вроде бы ее можно купить. И это то, что обязательно нужно иметь. Это автофикшн, автофикциональные рассказы, которые бьют наотмашь и не оставляют никакого шанса на равнодушие. С одной стороны, это то, что я люблю и читаю очень много. С другой стороны, почему-то мне кажется, что именно эта книга и эти тексты как-то по-особенному нанесут мне рану. И я все откладываю ее и откладываю, но, кажется, пора все-таки ее прочитать. Вот. Это мои небольшие планы на ближайшие дни.
Спасибо, Настя, большое за то, что поделилась с нами своими планами. Дорогие наши слушатели, если вы хотите нас поддержать, если вы хотите вступить в наше комьюнити и получить дополнительный эпизод, пожалуйста, идите в описание к этому выпуску. Ну, а если не хотите, это тоже супер окей. Мы вас все равно... Нет, это плохо.
Ну да.
Спасибо вам большое, что вы вместе с нами, что вы нас слушаете. Обнимаем вас и хорошей вам недели.
Всем пока.